Добрый день, дорогие друзья. Фонтан Кофс продолжает держать руку на пульсе основных городских событий, в том числе и культурных. И сегодня мы будем говорить о том, как сохранить наследие гения. Если хотите, этот эфир — это эфир-призыв к тем, кто хранит частичку Олега Корвейчука, человека, которого еще при жизни назвали гением, человек-легенда, человек-миф, который, к сожалению, покинул нас летом прошлого года, но оставил свою музыку. Олег Корвейчук — автор звуковых дорожек более чем к 150 кинолентам. На прошедшем не так давно фестивале Art Dog Fest было заявлено о сохранении и большом процессе большой работы над сохранением наследия Олега Корвейчука. И одним из активных участников этого процесса стал наш сегодняшний гость. Я с удовольствием представляю кинорежиссер Сергей Ландо здесь, в этой студии. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Вы приступаете к созданию фильма, посвященного Олегу Корвейчуку. И это главная история, которая нас заставляет в этой студии сегодня пообщаться. Давайте с этого и начнем. Расскажите нам про фильм. Что это будет? Вы кинодокументалист, и, очевидно, лента будет документальная.
Да, естественно. Дело в том, что я снимаю Олега Корвейчука с 2003 года. Собрал, естественно, большой материал. У меня есть как минимум два фильма, в которых Олег Корвейчук... Два таких... больших фильмов относительно для документального кино, в которых Олег Корвейчук один из героев, которые прошли через каналы телевизионные, это кинофильмы, снятые на пленку. Ну и кроме того, я с ним работал и над другими проектами, над работами, которые вышли на видео. Так что у меня богатый опыт общения с Олегом Николаевичем.
Который значительно больше, чем, скажем так, та мода, которая обрушилась на Олега Николаевича в последние годы его жизни.
Ну, в общем, да, потому что все-таки...
То есть тогда Корвейчук был еще не модным, скажем так, когда вы с ним начали общаться.
Дело в том, что он всегда был модным. Я думаю, он был модным еще в 43-м году, когда он был одним из участников концерта вундеркинда в Ташкенте, Ленинградской консерватории. Нет, он был модным всегда, но он был, что называется, широко известен в узких кругах долгое время. И особенно где-то с середины 60-х по середину 80-х годов он был очень известный, но очень в узких кругах. Я слышал о нем еще во ВГИКе, когда учился там в начале 80-х годов, но это были именно слухи. Вот. Концертов не было.
А как это выглядело, вы можете вспомнить?
Помню.
То есть как это называлось? Есть гениальный человек, которого никто не видит.
Есть гениальный, очень экстравагантный, очень яркий по своим проявлениям человек, которого никто не видит, но который блеск. Сценаристка Ирина Голубева рассказывала мне конкретно об этом человеке, потому что всегда хотели снимать его, предлагали эту тему студентам, но он был неуловим и не особенно хотел сниматься.
То есть проблема была в нем? Или все-таки были какие-то еще препятствия, чтобы фиксировать,
знаете,
его тогда?
Особых препятствий... Понимаете, в чем дело? В студенческий фильм можно было о нем снимать. Вот. Но...
Потому что его особо никто не увидит.
Да, потому что его особо никто не увидит. Но дело в том, что он сам не очень-то хотел сниматься. Он всегда был, что называется, мой убегающий герой. В 92-м году вот Лариса Соловцова, режиссер студии документальных фильмов, снимала его. И вышел фильм, снятый на видео. Но недаром она назвала его «мой убегающий герой». Он убегал. Он всегда поворачивался, что называется, спиной к камере. Вот так мне повезло, что в 2003 году я с ним познакомился. Это была моя инициатива. Вот. И он позволил себя снимать. Он снимался в моем фильме «Гениус Локи», посвященном духу Петербургу. И так далее. И он решил сделать меня своим бытописателем, что ли. Я писал его концерты, его репетиции. Репетиции, кстати, были всегда интереснее концертов. Потому что он импровизатор, но есть настроение, он хорошо импровизирует. Нет настроения,
ну, он немножко... Он в столу ушел, если нет настроения.
Да, в столу ушел. Он не пришел на концерт, если нет настроения, понимаете? И нужно понимать, что он по заказу вдохновение не сходит на него.
Вот. Ну вот у нас на фоне нашего разговора, я подсказываю нашим зрителям, и пользователям, слушателям, мы демонстрируем фрагменты фильма, который называется «Петербургские куклы», где, собственно, одним из героев Олег Николаевич является. Mm-hmm. Вот сейчас вы видите его в процессе импровизации. Как будет выглядеть Алента? Вы уже представляете себе ее, скажем так, объем той работы, которую нужно провести, чтобы она состоялась? Быть может, уже есть какие-то идеи о названии?
Ну, название пока «Небесный топер». Откуда это название родилось? Сейчас объясню. Олега Николаевича время от времени обижали. Вот. Причем, я думаю, обижают его и до сих пор. В композиторской среде к нему весьма сложные отношения, и многие хорошие, великолепные композиторы не считают его интересным музыкантом.
Ну, это бывает. Вечная борьба академизма и авангарда.
Ну, вечная борьба разных творческих личностей. И к этому нужно относиться спокойно. Кто-то считает его гением, кто-то считает, что это, так сказать, дутая фигура. Ну, я так не считаю, что это дутая фигура, что это, я считаю, что это великий музыкант. И как-то его, Олега Николаевича, назвали, так, обозвали шутом, он сказал.
И он знал об этом.
И он знал об этом, сказал, да, я шут, но я шут небесный. Вот. И от других людей я слышал, ну что, Олег Николаевич, кинокомпозитор, ну что, топер. Вот я его назвал, небесный топер.
Небесный топер. Да. Как будет строиться эта работа? И я не случайно сказал в начале нашего эфира, что это в некотором смысле эфир-призыв. Вы открыты к сотрудничеству со всеми, кому есть что сказать, есть что показать, есть что предоставить.
Ну, во-первых, фильм – это не единственное, что делается в связи с Кровощуком. Во-первых, есть люди, которые сохранили о нем воспоминания. Мне кажется, что было бы разумно эти воспоминания записать на видео ли, на аудио ли, или в виде вордовского документа, неважно. И поэтому, если кому-то что-то хочется сказать о Кровощуке в любом виде, или просто текст какой-то дать, то я предлагаю посотрудничать с фондом Кровощука, который, кстати, был создан еще при его жизни. Это не то, что вот прямо вот сейчас. Нет. Это фонд, который как бы помогал ему устраивать его концерты в конце его, в общем-то, деятельности. И найти адрес фонда легко на сайте. Достаточно брать Кровощук и найти адрес фонда. Я сейчас его не помню.
Вы с ними в тесном контакте работаете?
Я с ними в тесном контакте.
Это совместный, по сути, проект?
Ну, по большому счету, да. Да. Но если говорить о формальной стороне дела, то это заказ Министерства культуры, это наша студия документальных фильмов петербургская, это работа на 52 минуты.
Вот. А почему вы знаете уже границы, да, в которые вам нужно укладываться? Это же творческий процесс создания фильма.
Я понимаю. Кино, конечно, творчество, но телевидение – это промышленность. И я понимаю, что фильм должен укладываться в какой-то телеформат. 52 минуты – стандарт телевизионный. Нужно войти в этот стандарт. Но я думаю, что разумно будет сделать... скажем так, режиссерскую версию мне позволят, которая будет, может быть, немножко побольше. Вот посмотрим, как пойдет.
Понятно.
Ну, часа полтора, предположим.
Мы уже знаем, когда это должно выйти на экран, насколько у вас жесткие графики?
По счастью, мне дали довольно много времени. Мне дали год на это, и к 90-летию композитора, который будет в декабре 2017 года, точнее, 28 декабря, фильм должен быть готов.
То есть к концу текущего года?
К концу текущего года,
результат.
Да. Да, я обязан его сделать. Хочу я этого или нет, но я должен это сделать. Ну, я сделаю.
У вас есть уже идея, как это будет решено? Это классический документальный фильм? Или здесь, учитывая персон, будут какие-то неожиданные ходы, конструкции? Что вы можете нам сейчас рассказать об этом?
Я бы хотел сделать традиционный достаточно фильм. Может быть, даже скорее... ну, не в расчете на какие-то фестивальные просмотры, а собрать материалы, сделать биографию. Потому что...
То есть фильм это лишь этап в каком-то процессе?
Да, наверное, да, потому что в перспективе хотелось бы собрать материалы и выпустить книгу, посвященную Кровойчуку, с воспоминаниями людей, с его биографией, с оценкой музыковедов, его импровизации, его работы. Вот, поэтому для меня это, да, это этап определенный.
Не могу вас не спросить о музыке. Мы говорим о гениальном композиторе, естественно, в этом фильме будет присутствовать его музыка. Мы можем говорить о том, что планируется параллельное издание саундтрека. Не так много музыки Кровойчука сейчас есть в нормальном доступном формате. Ты не можешь пойти в магазин и купить его пластинку. Ну, исключение там пара-тройка записей, изданных еще при жизни.
Я думаю, что мало шансов, что будет саундтрек фильма, но я уверен, что будет издано много достаточно его музыки благодаря тому, что сейчас идет отбор, классификация, записи уже много сохранилось, подтягивается техническое качество, это работа надолго. То есть
работа уже идет.
Да, это звуком. Работа надолго, там много часов этой музыки, там не знаю, может быть там 100 часов этой музыки записано, ее нужно со звукорежиссерами обработать. Вот. Работа идет. Ну, фонд Дяди Кровойчука, там Борис Алексеев занимается ей в частности, вот, звукорежиссер.
Пространство действия фильма – это что? Очень важно, что происходит на фоне. Да? Мы привыкли видеть Олега Николаевича и представлять его в стенах Эрмитажа. Да? То, что позволял ему делать Михаил Борисович Петровский.
Тут вот какая вещь. Для самого Олега Николаевича пространство было всегда очень важно. Он всегда играл в каких-то знаковых точках Петербурга, в местах силы, так сказать. Он это очень любил. Он выбирал не просто площадки, а Эрмитаж, музеи.
Был знаменитый концерт в Новой Голландии.
Новой Голландии, да, господи, вспомним просто точки. Музей Бродского, рядом Малегот, площадь искусств Пушкин. Концерт, даже не концерт, а некая акция, перформанс на Петропавловке, на стенах Петропавловки. В Эрмитаже неоднократно и так далее, и так далее. Вот. То есть для него место было очень важно. Да.
А что касается фильма,
Прада,
вы идете этим путем или у вас другой путь?
Нет, потому что я думаю, что это нереально все эти места силы обозначить. Дело в том, что Олег Николаевич был на самом деле, естественно, очень одинокий человек. Последние годы особенно. Я не знаю, насколько ему это было тяжело. Может быть, это для него было органично. Но ведь единственный его собеседник настоящий – это был рояль. И вот рояль для меня важно будет отснять очень. Это его, как бы, это, как бы сказать, такая подзвучка, это низкочастотный гул в звуке. Вот рояль всегда. Вот об этом я думаю скорее. И еще есть для меня некий фон эпоха, которая вокруг существует, которая вокруг Олега Николаевича была, но он с ней не особенно считался. Он был свободным человеком и не особенно считался с эпохой. Он бы был самим собой в любое время. При коммунизме, при капитализме, где угодно, хоть при феодализме. Он был бы тем, кто он есть.
Читаю биографию, тут комментарии излишни.
Да. Вот. Но некий фон, который я хочу набрать из хроники, я хочу, конечно, ввести в фильм. Вот так. То есть рояль, некий исторический фон. Потом он же действительно так гениальный, ну, топер в кавычках, а хроника – это кино. И он очень любил под кино что-то делать. Но его, понимаете, в чем дело? Он был, что называется... Ну, как бы вам сказать, такой есть термин «пьяный топер». Это не значит, что топер выпивший. Но дело в том, что топер импровизирует, не считаясь особенно с тем, что происходит на экране, и в результате возникают какие-то вторые глубинные смыслы. Или он настолько хитер, что делает вид, что не считается. Вот, что скорее для Олега Николаевича.
И вы попытаетесь это отразить.
Я попытаюсь это отразить. У него своя мелодия, у эпохи своя. Вот. И вот в этом двуголосии и существует Олег Николаевич.
«Небесный топер» да. – это то произведение искусства, которое зафиксирует этот резонанс.
Надеюсь, что да. Или, ну, короче говоря, да.
Ну что ж, мне кажется, это хороший старт большого дела, большого процесса. К концу года мы ждем результат, и мы понимаем, что это лишь часть в большом процессе фиксации наследия гения, о котором мы сегодня говорили с Сергеем Ландо. Олег Каравайчук, «Небесный топер». Самый последний момент. Да. Презентация этого фильма. Понятно, что говорить об этом преждевременно, но если все, кто сейчас отвечают за этот бренд Олег Каравайчук, будут не против, как вы отнеслись бы к тому, чтобы мы это сделали, допустим, на нашей территории?
Ну, естественно, чем больше людей будет знать об Олеге Каравайчуке, тем лучше, и поэтому эта площадка вполне подходит для этого.
До встречи в декабре.
Да, я думаю, что это будет не единственная площадка.
Естественно, естественно. Мы не претендуем, но для нас это будет честь, если мы расскажем Олеге Каравайчуке и покажем результат той работы, о которой мы говорим сегодня, в начале года, в январе 2017. Это Сергей Ландо. Всем спасибо за внимание. Ждем результат. Олег Каравайчук – гений, кто бы что ни говорил.
Да.